Говорит радиостанция «Ранеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор Дмитрий Бабич. Сегодня мы будем говорить о 30-летнем юбилее августовского путча 1991 года. И первый мой вопрос Дмитрию будет такой. Дмитрий, вы были на баррикадах в августе 1991 года?
Да, я был на баррикадах, хоть и не в самые драматические моменты. Да, в самые драматические моменты я был у себя в редакции газеты «Комсомольская правда». Мы делали, значит, такой бюллетень событий, да, и вывешивали его на... Ну, там такие были эти самые, в те еще советские времена. Помните, была такая практика, были стенды такие с газетными публикациями, где люди могли подойти просто почитать. Кстати, хорошая вещь. Вот. И поскольку газета была закрыта, 19 августа прекратился выпуск, ну, как и все были закрыты, кроме, по-моему, газеты «Правда», вот, то мы там вывешивали свои вот эти как бы новостные бюллетени, что где произошло, что нам сказали в интервью наши собеседники. Интернета тогда не было, но уже были факсы. И хорошо работали телефоны, и журналисты постоянно вот обменивались информацией. Вот. Ну, я могу сказать, что я совершенно не стыжусь, что был на этих баррикадах и душой был скорее с защитниками Белого дома. Я думаю, большая часть страны, конечно же, тоже была с ними душой в разной степени. Но многие просто не понимали, что происходит. Сегодня мое понимание того, что тогда происходило, конечно, более объемное. Но, повторю, учитывая все факторы, я все-таки считаю, что мне нечего стыдиться, что я тогда был на баррикадах и душой был за защитников Белого дома.
Вы помните ваше первое ощущение, когда вы услышали эту новость, что Горбачев в Форосе, а страной стали править какие-то, может быть, доселе вам и неизвестные люди?
Нет, я этих людей знал, хотя я был очень молодым журналистом, мне было 21 год, но я уже к тому времени успел пообщаться и с Язовым, и с Крючковым. Тогда, нужно сказать, вообще была какая-то более демократичная манера общения начальства с журналистами, то есть ты мог быть абсолютно зеленым репортером, но ты уже, по крайней мере, хотя бы на пресс-конференциях, тогда очень модные были пресс-конференции, ты уже общался с министром внутренних дел, по крайней мере, там задавал ему вопросы какому-нибудь Бакатину, да, и действительно тогда была открытость. Вот, поэтому этих людей я знал, а другое дело, что сразу не очень было понятно, чего они хотят, и насколько у них есть возможности сделать то, что они хотят. Сейчас, после того, как я после путча провел почти со всеми ними интервью, только с Крючковым не довелось пообщаться, после того, как открыто все-таки огромное количество документов этого периода, Ельцин, на самом деле, очень много всего рассказал в первые же дни, потом он к этому не возвращался. После этого мне стала картина намного более понятной, я понял, что на самом деле Советский Союз, он умер раньше, он умер где-то в 1989 году, когда просто союзные республики, очень многие, перестали перечислять налоги в союзный бюджет. Об этом теперь известно по архивным документам. На самом деле мне об этом рассказал подробно Вадим Медведев, это был второй человек в КПСС после Горбачева. И я узнал такую страшную вещь, что почему мы тогда вообще плохо жили. Да? Значит, союзные республики перестали перечислять налоги советские, а Горбачеву надо было чем-то платить, значит, армии, КГБ, огромному государственному аппарату. И Горбачев, не желая терять голоса вот, представителей этих республик, а он, помните, избирался президентом, его избирал парламент, но это были настоящие выборы конкурентные. Вот не желая терять их голоса, Горбачев не настаивал на том, чтобы они перечисляли налоги. А он просто стал брать эти деньги из Сбербанка, и это Медведев подтверждал, Вадим Медведев, что да, мы брали деньги из Сбербанка на финансирование дефицита бюджета. Плюс Горбачев начал печатать деньги. У него в руках был печатный станок Гознака. В итоге произошел финансовый кризис. Да, советскому человеку кажется, что финансовый кризис – это какая-то ерунда, это у них там на Западе бывает. Нет, финансовый кризис – это страшная вещь. Это когда деньги перестают быть деньгами. То есть это была жуткая инфляция, просто она проявлялась в Советском Союзе не так, как на Западе, и не так, как сейчас, когда растут цены, она проявлялась в том, что товары исчезали из магазинов, потому что их не имело смысла продавать. Они на самом деле стоили намного дороже, чем та цена, по которой их надо было официально продавать. И вот этот тотальный дефицит, который тогда был главной проблемой советского человека, вот проблема номер один, на фоне нее все эти, значит, ситуации с развалом страны, с дракой наверху, с потерей ГДР, это все были маленькие-маленькие проблемки на фоне проблемы дефицита. И вот дефицит произошел от финансового кризиса. И в итоге Советский Союз, по сути дела, как вот единый хозяйственный механизм, он умер в 89 году. Пусть не врут, что его разобрали Ельцин с Кравчуком и Шушкевичем в декабре 91 года. Ельцин с Кравчуком и Шушкевичем зафиксировали как бы вот эту гибель, но на самом деле она, конечно, произошла намного раньше. Вот. А август 91 года – это была отчаянная попытка части советской, значит, номенклатуры, уходящей, уже потерявшей власть на самом деле, вот, делать отчаянный прыжок и зацепиться за этот поезд власти, уже уходящий в каком-то направлении. Почему я так говорю? Опять же, буду подтверждать свое мнение фактами. Ну, насчет того, что СССР развалился, когда перестали платить налоги Союзной Республике, это очевидно, да, любое государство существует тогда, когда его составные части, называйте их республиками или областями, или районами, платят налоги. Когда они не платят налогов, это уже не государство.
Можно даже назвать эти части улусами.
Хакиматами называйте, как в Казахстане.
Вот когда Русь, которая была составной частью Монгольской империи, переставала платить выход, то, что сейчас называется налогом, это в первую очередь обозначало то, что Русь заявляла о своей самостоятельности.
Это правда. Вот. Но почему я говорю, что это была попытка части советской верхушки вернуть власть, не сохранить ее, да, а вернуть. Вот этот референдум марта 91 года, 17 марта, который многие помнят, и на котором вроде бы советские граждане проголосовали за сохранение СССР, в нем, на самом деле, если вы помните, не участвовало 7 республик. 7 из 15, я могу перечислить. Вся Прибалтика, то есть Эстония, Латвия, Литва, Армения, не участвовала Грузия, не участвовала Молдавия, не участвовала, по сути дела, Украина, ну, там как бы были какие-то сложные вещи, и эти же республики в августе 91 года не собирались подписывать союзный договор. То есть союзный договор, которого должны были подписать 20 августа, его должны были подписать всего лишь 6 республик из 15. То есть о каком уже Советском Союзе можно было говорить? И, ну и в этих условиях часть верхушки решила сделать прыжок и зацепиться за этот уходящий поезд. Вот что такое был так называемый путч 91-го года. И вот почему он потерпел поражение. Потому что уже не было даже тех структур, да, общесоюзных, которые могли поддержать вот эту группировку, да, которая попыталась тогда взять власть.
Как это не было? Ведь некоторые из них были представителями силовых министерств.
Ну, смотрите, силовые министерства, которые не получают зарплату из федерального центра. Что это за силовые министерства? Они уже практически оказались, эти силовые министерства, приватизированы на местах, в том числе и в Москве, да? В Москве московский ОМОН действовал против ГКЧП. Сейчас такой подзабытый московский мэр, тогдашний Гавриил Попов, у него был свой ОМОН, которому он сам платил деньги из городского бюджета. Да? Вот этот советский бюджет в этот момент переставал действовать. Он действовал уже за счет того, что просто Гознак печатал необеспеченные ничем деньги, и пока их еще давал силовикам. Но эта штука уже была пустой внутри. Да? Вот, поэтому что произошло, так сказать, была попытка части советской верхушки уцепиться за этот уходящий поезд, но они что еще не учли? Они действовали так же, как вот сторонники Брежнева действовали против Хрущева в октябре 1964 года. А может быть, они действовали даже более трусливо. Вот у меня есть сильное ощущение, что на самом деле это даже не ощущение, об этом мне напрямую говорил Болдин, Валерий Болдин, это, собственно говоря, главный организатор путча, это был глава секретариата Горбачева, такой тихий чиновник, работавший до этого в газете «Правда», он, собственно говоря, и организовал вот эту самую пресловутую изоляцию Горбачева в Форосе. Вот. Болдин мне говорил, что на самом деле, я вот цитирую, Горбачев сам организовывал этот самый ГКЧП. Вот. И по какой схеме это делалось? По очень простой старой советской схеме. В Советском Союзе, когда начальник должен был принять опасное решение, ну вот складывалась так ситуация, он часто что делал? Начальник уезжал в отпуск и уже перед тем, как выйти из кабинета с очком и удочкой, оборачивался и говорил заместителю: «Да, кстати, ты там подпиши». Заместитель, узнав, что от него требуется, говорил: «Да как же, я же…» Ему начальник говорил: «Так, действую по обстановке, я поехал, пока». Начальник уезжал, ну, заместитель подписывал, делать нечего. Если все было тихо и получалось, то начальник возвращался и, не говоря спасибо, продолжал, так сказать, работать как прежде. То если сверху начиналось возмущение, шли сигналы, что принято неправильное решение, там, превышены полномочия, то начальник возвращался и говорил: «Да что этот заместитель без меня тут навертел? Да я его сейчас в бараний рог», значит. И весь негатив обрушивался на заместителя. И, по сути дела, вот в 91-м году именно так все и произошло. То есть, вспомните, очень странные путчисты, которые перед путчем, да, 18 августа, приезжают коллективно к Горбачеву в Форос и практически спрашивают у него разрешение на путч, так сказать, да, на самом деле на вот как раз такое решение, которое опасно, но которое необходимо для сохранения власти, да. Вот, мы знаем, чем ответил Горбачев, ну, словами Болдина передам эту ситуацию, Болдин сказал: «Шут с вами, валяйте». То есть, такой православный вариант, чтобы не поминать имя нечистого, вот «шут с вами, валяйте». Ну, что такое «шут с вами, валяйте»? Это, в общем-то, благословение на действие, да? Может быть, без особой надежды на успех, но попробуйте. А через три дня, когда ничего не получилось, и эти же самые «путчисты» в кавычках поехали к Горбачеву, очевидно, чтобы получать новые инструкции и спрашивать, что делать в новой обстановке, вдруг выясняется, что Горбачев, в общем, всей душой с защитниками Белого дома, и что эти ребята без меня тут доделали. Ну, единственная разница с обычным советским начальником, обычный советский начальник, когда уезжал в отпуск, с ним связи не было. То есть, вот он там где-то охотится или на курорте, а у Горбачева связь была всегда с собой, очень мощная. Поэтому понадобилась вот какая-то очень сложная версия, в которую специалисты не верят, что у него были отключены прямо все телефоны, да, что, судя по всему, просто неправда. Вот. Ельцин, кстати, в первые дни после путча говорил, я его цитирую, что Горбачев все время следил, чья берет, то за одних, то за других, то за одних, то за других, все эти три дня. Потом Ельцин эту историю больше не озвучивал, потому что она как-то в нехорошем виде представляла его самого. Получалось, что это не попытка госпереворота, с которой он справился, а это, в общем, обычная аппаратная какая-то игра. Поэтому Ельцин перестал это повторять, но в первые дни он совершенно наивно, мне кажется, это высказал. Вот, и дальше вопрос. Как я ко всему этому отношусь? Вы знаете, это смешно было часто, очень многие люди выглядят не в самом лучшем свете, но в итоге это оказалось для России неплохо. Вот все, что произошло, оказалось неплохо. И тут я полностью солидаризируюсь с такой книгой, она вышла в издательстве «Посев», что самое интересное, да, вот в этом бывшем диссидентском таком, значит, издании «Посев» вышла книга Александра Горянина и Дмитрия Ягодинцева. Она называется «Бог любит Россию. Великие годы 1989-2014. Преодоление утопии». Вот я с авторами абсолютно согласен. То есть при всех издержках, которые произошли, при том, что многие люди выглядели карикатурно, да, мы увидели всю глубину падения, сказать, советского человека и советского руководителя. То, что произошло вот в эти 25 лет, в общем и целом было неплохо. Могло быть намного хуже. И, конечно же, намного хуже могло быть тогда, в 91-м году, если бы не произошел ряд вещей, ну, которые, может быть, их авторы просто занимались решением собственных проблем, но в итоге это помогло России. Что произошло? Горбачев, по сути дела, создал, начиная с 1989 года, параллельную систему власти, демократическую, в которой Советский Союз не нуждался. Советскому Союзу не нужен был пост президента СССР, ему не нужен был функционирующий парламент. Он прекрасно работал вот, по схеме КПСС и КГБ без всяких выборов, да, реальных. А что сделал Горбачев? С 89 года, очевидно, опасаясь, что его уберут по той же схеме, как Хрущева, и, в общем, все показатели для этого были, он создал для себя запасной аэродром, для себя лично. Вот. Но он его создал так, как умел, значит, через демагогию, через огромные совещания, заседания. Но итог-то был неплохой. У Советского Союза появился парламент, отделенный от коммунистической партии. У него появилась свобода прессы, которая Советскому Союзу вообще не нужна была. И, что самое интересное, раз появился такой советский президент с советским парламентом, то такие же парламенты стали появляться на уровне республик. По схеме, если это делают в Москве, почему это не можем делать мы? Появились свои правительства и парламент в Грузии, свои правительства и парламенты в прибалтийских республиках, свои правительства и парламент в России. И в итоге, когда структура КПСС рухнула, она, по сути дела, начала рушиться уже в 89 году, а к 91 году она рухнула полностью. Она рухнула не на пустыню, как опасался, значит, Солженицын, а там были какие-то постройки, да, несовершенные, да, часто смешные, но это были государственные структуры, была государственная структура Российской Федерации. Да, вот такая, на коленке, да, сделанная, но она была. Такие же структуры были и у Украины, и у Армении, значит, и у Азербайджана, и у Грузии. Они потом видоизменялись, значит, там были всякие государственные перевороты, на периферии бывшей империи произошли войны. Но это ничто по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы эта огромная махина упала на пустыню. В самой Москве, мы с вами помним, да, 90-91 год, не было разбито ни одного окна, не было сожжено ни одного дома. Это уникальный по бескровности революция, при которой была отменена утопия практически без вооруженной борьбы.
То есть вы считаете, что все-таки это была революция?
Ну, безусловно, это была революция, потому что когда, значит, полностью меняется уклад жизни людей, это революция.
Наверное, это один из признаков революции, но мне почему-то кажется, что намного более важный признак революции любой – это когда меняются правящие элиты. Вот посмотрите, 1917 год. Много ли осталось старых управленцев у власти? Ну, офицеров использовали, потом большинство из них было уничтожено в сталинские репрессии. Пришли новые люди, но такого не случилось в 1991 году. Есть неплохая книга, где проводится исследование. 85% людей, бывших у власти, при Горбачеве остались при власти же и при Ельцине. То есть мы видим, что правящая элита та же.
Я бы сказал так, что революции действительно бывают мягкие и кровавые, и я вообще-то против революции, потому что большинство из них очень страшные и кровавые. Но революция 91-го года – это как раз хорошо, что не было сразу же коренной резкой ломки элит. Ну, в 91-м году, когда упал, значит, ЦК КПСС, упало Политбюро, это, как правило, были люди уже совсем в возрасте и совсем негодные к управлению, да. Мы увидели, что действительно проводился отрицательный отбор, то есть даже в тех условиях очень тяжелых, в которых действовали Крючков, Язов, вот вся эта, так сказать, хунта из 9 человек, они действовали настолько непрофессионально, что видно, что, в общем, это от этой элиты надо было избавляться, в ней большой ценности не было. То, что на уровне, так сказать, Российской Федерации не произошло чистки чиновников, и что вообще не было люстрации, так это великолепно, это очень хорошо, потому что любая такая вот люстрация – это на самом деле беда и уничтожение, как правило, хороших кадров. Могу привести пример, это не я один так говорю. Значит, это вообще у нас любимая присказка наших вот либералов, революционеров нынешних. Они постоянно говорят, почему мы не провели люстрацию в 92-м году? И вот однажды на одном из таких заседаний общества «Мемориал», по-моему, встал Сергей Адамович Ковалев, вот как раз бывший советский диссидент, известный человек, и сказал таким своим запинающимся голосом, подождите, у нас люстрация была. На него все посмотрели как-то удивленно. Он сказал, у нас была люстрация с 17 по 53 год. Были поражены в правах, особенно до 1937 года, все представители эксплуататорских классов, все их потомки даже прямые, да, очень жесткая люстрация, и что, нам от нее стало хорошо? И как-то, в общем, люди не нашлись, что ему ответить. Дело в том, что, ну, действительно, как бы не были несовершенно несправедливы советские структуры, или там, не знаю, структуры монархии во Франции до 1789 года, да, как показывает опыт, полная их замена, да, вот, одномоментная на абсолютно новых людей, это всегда трагедия. И это всегда тяжелейший конфликт, потому что, конечно же, старая элита не хочет отдавать свою власть, так сказать, без боя. И обычно, посмотрите, когда происходит настоящая революция со сменой элит, это всегда гражданская война, регионы против центра. Ну, вот то, что сейчас происходит на Украине. Вот это в 2014 году была настоящая революция. То есть, ни одного человека из партии регионов в тот момент у власти в новое правительство не вошло, да? Объявлено было, что сейчас мы почистим милицию, сейчас мы почистим все силовые правящие структуры во всех регионах Украины. Что дальше получилось? То же самое, что во Франции в конце 18 века, то же самое, что в России с 18 по 20 год. Регионы, которые не готовы были жить по-новому, да, в новой националистической Украине, они, по сути дела, да, подняли восстание и начали бороться. И вот мы имеем эту трагедию, которая продолжается 7 лет. Могла быть такая же, в принципе, на территории бывшего Советского Союза. Поэтому то, как все произошло в 91-м году, да, это было очень тяжело для людей, которые жили в тот период, да, и особенно тяжелые годы были 92-й, 93-й экономически. Но могло быть намного хуже, и в целом, действительно, как пишут Горянов и Ягодинцев, Бог любит Россию, она с относительно небольшими потерями перешла на новый уклад жизни.
Дерзну предположить, что Бог любит всякую страну, поскольку все мы его дети. Я помню, что гражданской войны тогда действительно боялись, и казалось удивительным, что сторонники коммунистического режима так быстро смирились с тем, что КПСС запрещена. Я думаю, что нужно отдать должное и этим людям, этим 9 человекам, составляющим комитет по чрезвычайному положению. Они ведь не захотели проливать крови, а могли бы.
Ну, вообще, нужно сказать, что события 91-го года, конечно, ни в коем случае нельзя брать отдельно от жизни Советского Союза и от того, что происходило в стране, даже в 60-е годы, не говоря уже о 70-х и 80-х, я считаю, что революция 91-го года была действительно благой для России, потому что она подготавливалась мирно, подготавливалась очень долгим предыдущим ходом истории. Почему 9 ГКЧПистов не пошли на кровь? Потому что с появлением действительно свободной и, извините, все-таки гуманной прессы в середине 80-х годов, вот само насилие, да, очень сильно вышло из моды, и они не хотели и не чувствовали себя даже способными вернуться в ситуацию 50-х годов, когда вот Советский Союз, не моргнув глазом, там достаточно жестко действовал, скажем, в Венгрии.
Да что в Венгрии? Помните расстрелы рабочих в Новочеркасске? По-моему, это было при Хрущеве.
Новочеркасские события – это 1960 год. Да и в 68-м году, хотя речь шла о Чехословакии, вроде бы достаточно все-таки далекой стране, не Республике Советского Союза, тем не менее, пошли на применение насилия и без всяких проблем. Да что говорить, Афганистан, 79-й 1945 год, совсем вообще вроде бы недавно, да, из-за фантомной боязни, фантомного, не планировавшегося на самом деле вторжения американцев в Афганистан, вели войска в эту, в общем, очень таинственную, как оказалось, и опасную страну. Вот. Тем не менее, вот весь ход русской истории и русской общественной мысли 60-х, 70-х, 80-х годов, он был весь замешан на отрицании насилия. В стране, где вышли такие романы, как «Прощание с матерой», где осуждается насилие, вот выселение людей из земли, да, такие спектакли, как, не знаю, там «Холстомер», в стране, где уже показали фильм «Полет над гнездом кукушки». Ну, в такой стране было просто морально тяжело совершать вещи, которые легко совершались до 1953 года. Поэтому тут при всех ее недостатках, при всех недостатках нашей интеллигенции, какая она у нас не была, значит, неврастеническая, антипатриотическая, да, она мало вообще чему научилась, начиная с 1917 года, тем не менее, вот эта интеллигенция, надо сказать спасибо за то, что она, ну, привела какие-то навыки отторжения насилия у большей части населения. Вот. Потом посмотрите, почему они не пошли на кровь в 91-м году. Как я уже сказал, фактически советское руководство уже утратило власть. То есть 7 республик не участвовали в голосовании на референдуме за сохранение Союза. Не менее 7 республик просто не платили в союзный бюджет. Ну, хорошо. Предположим, что вот эта девятка людей, они бы открыли огонь, и люди бы, конечно, разбежались от Белого дома. Что бы они делали дальше? Что они смогли бы получить налоги, значит, от уже ушедших, фактически, объявивших о своей независимости, прибалтийских республик? Нет.
Они могли бы также ввести войска в эти республики и заставить их снова вернуться в лоно Советского Союза.
Это было уже невозможно. Но в той же самой, значит, Литве, например, да, которая первая объявила о своей независимости, практически возглавили движение Литвы к независимости литовские же коммунисты, да, то есть большинство компартии Литвы во главе с очень авторитетным, значит, будущим президентом Бразаускасом просто двигались в сторону независимости. Ну, что можно было сделать? Ну, можно было захватить несколько зданий, там, телецентр, да. Но дальше начался бы такой саботаж, который преодолеть можно было бы только сталинскими методами. На сталинские методы уже не было ни сил, ни воли. Ну, грубо говоря, так сказать, там, Язов, уже старый, кстати, человек, ветеран войны, он, применяющий сталинские методы, выглядел бы карикатурно. Вот. Это просто не по возрасту, не по складу характера, ни почему не подходило ему. Вот. Поэтому, конечно, вот то, что эта огромная структура упала как бы не сразу, а вот так вот проседала постепенно несколько лет, и за это время Горбачев из эгоистических совершенно соображений создал внизу новую систему власти, такой новый для себя запасной аэродром. В итоге он этим аэродромом не воспользовался, потому что он, что такое президент несуществующего государства уже с осени 1991 года. Но уже была Россия со своим правительством, со своим Центробанком, между прочим, уже к тому моменту. Уже были, значит, правительства, банки, парламенты бывших советских республик, и они все, как оказалось, с той или иной степени успешности выжили в новых условиях.
А молодой российский Центробанк, он уже тогда подчинялся международной финансовой структуре?
Тогда что такое был молодой российский Центробанк? Это была структура, которая готовилась постепенно менять советские деньги на свои, и которой предстояло сделать очень болезненную вещь в 1992 году – отсечь советские деньги, которые были за пределами России, да? Ну, это страшная была вещь, потому что многие люди потеряли свои сбережения. Но, во-первых, я сразу так вот скажу, при всей моей антипатии к таким людям, как Гайдар, Чубайс и там министры финансов, которые тогда были, Задорнов там, значит, и другие, все прочие, да, я должен сказать, не они вытащили деньги из Сбербанка. Деньги из Сбербанка потратил уже Горбачев. Вот в этот период, откуда взялись огромные долги Советского Союза в конце. В этот период, с 89 по 91 год, когда союзные республики многие не платили налоги в союзный бюджет. Это компенсировал Горбачев тем, что он просто забрал деньги из Сбербанка. Вкладчики об этом не знали, да, происходило там где-то за стеной, да. Плюс он стал печатать деньги, значит, в гознаке, да, в огромных количествах. А вообще-то смертельный удар Советскому Союзу нанес закон о предприятиях 1988 года. Он что сделал, этот закон? Значит, до этого деньги в Советском Союзе вращались в двух барабанах. Один для производства, другой для потребления. И они не соединялись. Вот вы не могли обналичить деньги, которые на производство. Да? Они были такие, как сейчас сказали бы, виртуальные. Вот, в итоге, обратите внимание, при мощнейшей коррупции, которая существовала еще при Брежневе, и, в общем-то, эти люди при Горбачеве были готовы разворовать всю эту структуру, они не успели, не смогли ее разворовать, потому что ты не мог вот эти деньги, которыми ты оперировал, да, ты не мог их превратить в радужные бумажки. Вот. И даже если ты их превращал в радужные бумажки, вдруг оказывалось, что эти радужные бумажки никому не нужны, потому что в стране чудовищная инфляция, и вот нынешняя, скажем, политика нашего руководство, когда вот все что угодно, только не финансовый кризис, да, значит, мало денег в экономике, ничего потерпим, значит, вот Набиуллина ведет эту свою политику сжимания денежной массы. Мне кажется, я понимаю, почему Путин ей это позволяет, потому что вот поколение Путина, оно помнит, что самое страшное – это когда деньги просто никому не нужны. Вот советские деньги к концу 91 года были просто никому не нужны. Возник вот этот самый денежный навес. А он возник потому, что часть денег из барабана, значит, производственного стало можно перекидывать в барабан потребительский. Почему? Потому что предприятия получили право сами пользоваться своей прибылью. Казалось бы, абсолютно нормальная вещь. Но во всем мире вот предприятие заработало деньги, оно на себя, так сказать, и тратит. Но в Советском Союзе было не так. В Советском Союзе было так, что ты зарабатывал деньги виртуальные, да, сдавал их в общий котел, а потом из общего котла ты получал свою пайку. И в этой системе можно было обуздывать даже инфляцию, да, потому что регулировались все эти потоки. А тут вся эта штука пошла в разнос. То есть вот этот закон о предприятиях, он был в самом... Вот это был реальный могильщик Советского Союза. Не диссиденты, которых, в общем, на самом деле, как выяснилось, никаких особенно ценных мыслей-то у них не было. В основном это были просто моральные оценки. Оценки, да? Плюс память о страшных репрессиях начала 20 века, первой половины особенно. Вот. Но вот этот закон о предприятии, который выпустил денежную массу, и последующий отказ союзных республик платить союзный бюджет, вот это, да, это были могильщики Советского Союза.
Ну, наверное, закон о предприятиях не просто так появился. Видимо, его появление было чем-то обусловлено, он для чего-то был нужен.
Ну, то, что огромное количество людей в советском руководстве, и особенно в среднем звене, были недовольны тем, как они живут, не говоря уже о том, как живет страна, это совершенно исторический факт. И тут некоторые фигуры даже надо, мне кажется, оценивать более критически, чем у нас принято. У нас, как правило, вся вина... ну, со стороны, так сказать, государственников, да, они обрушивают весь свой гнев на вот таких открытых оппонентов старого режима, которым, безусловно, принадлежал, скажем, член Политбюро Александр Яковлев или там Чубайс, Гайдар, да, вот люди, которые, так сказать, хранили эту систему. А на самом деле, кто дал Чубайсу, Гайдару ее похоронить? Самый широкий круг высокопоставленных партийных работников. Ну, то, что Александр Николаевич Яковлев вообще, человек абсолютно антисоветски настроенный, стал секретарем по идеологии в ЦК КПСС, это уже показывает, насколько слаба была эта структура. То есть, как бы, система, которая ставит во главе, ну, если угодно, во главе такого духовного, значит, управления, да, Советского Союза, человека, резко негативно к нему относящегося, эта структура, обреченная на гибель, да, церковь, которая ставит атеиста на пост, значит, патриарха, или, если угодно, Яковлев был чем-то вроде митрополита, да, церковь, которая митрополитом делает атеиста, она обречена, да, вот, именно это происходило там. я могу сказать точно, это видно даже, не знаю, там, по романам Юрия Полякова. Одним из главных могильщиков советской системы стали партийные работники среднего звена, вот все эти секретари райкомов, вторые секретари обкомов, потому что посмотрите на существование этих людей, да, атеисты, люди, настроенные на материальный успех, на материальное благополучие, лезут по этой лестнице, значит, и что они получают в итоге? Ну хорошо, четырехкомнатная квартира, а чаще трехкомнатная. Машина такой конструкции, которая на Западе существовала 30-40 лет назад. Ну, может быть, немного антиквариата. И еще самое ужасное, все это нельзя передать по наследству. Как это вообще возможно, говорит материально настроенный человек. Я достоин жить так, как живут арабские шейхи, я им ничем не уступаю, я даже их превосхожу. Они там что-то получили по наследству, а я вот добился этого, выгрыз это, да. А в некоторых случаях и заработал даже, да. Почему? Это Советский Союз убило тот факт, что он как бы не сумел учесть, ну, такие человеческие недостатки своей элиты, да. То есть предполагалось, что это будут такие же убежденные люди, как в начале 20-х годов, которые были готовы превратить Кремль в общежитие и жить в этом общежитии. Представляете, как чудовищно вообще Кремль, прекрасное, красивое здание, где можно было бы жить как в дворце. Вы из дворца делаете общежитие, нормальную такую советскую общагу, да, вот с очередью в столовой, с талончиками на питание, да. Ну, какие-то фанатики, да, могли так пожить несколько лет, но вообще человек хочет жить во дворце, а не в общежитии. Да? И вот эти люди, да, они составили как раз ударный отряд тех, кто эту систему разрушил. Это они, судя по всему, предлагали и экономические реформы, которые привели, по сути дела, к развалу советской экономики. Это они поощряли потихонечку все больше и больше выход на свободу писателей и появление текстов все более и более таких, значит, крамольных. Вот. Но, опять же, этот процесс начался намного раньше, да, то есть Сергей Кургинян, который говорит, что вот хрущевская элита уже ориентировалась на Запад, это абсолютная правда, конечно, и есть много признаков этого, и даже вот то, что Брежнев пошел на подписание Хельсинских соглашений, это тоже движение вот этой советской номенклатуры к тому, чтобы как-то интегрироваться, слиться с западной элитой, ради собственного благополучия, да, как в романе Оруэлла «Звероферма», помните, там вдруг оказывается, что эти свиньи, да, которые захватили власть на звероферме и создали вроде бы независимое от людей сообщество животных, они втихую по ночам ходят играть в карты с людьми и готовы продать им звероферму, да. Ну, вот Кургинян считает, что это началось при Хрущеве. А я, например, вот посмотрев многие документы, книги, я считаю, что это началось еще при Сталине. Потому что, значит, Сталин в 1945 году, когда советские войска вошли в Восточную Германию, если бы он был вот таким верующим коммунистом, да, как Троцкий, как Ленин, что он должен был сделать? Мы в Германии, великолепно! Это же мечта, значит, вот страна Маркса, где мы должны обязательно провести коммунистическую революцию. Надо посылать агентов в Западную Германию, конечно же, нужно запретить все партии, только коммунистическую, да, все сделать, как у нас. Что делает Сталин? Значит, он в 45-м году разрешает все довоенные, догитлеровские немецкие партии. В Восточной Германии действовала Христианско-демократическая партия, Либеральная партия Германии, Социал-демократическая партия Германии. Были смешные вещи, которые явно исходили от самого Сталина. То есть, когда советская армия вошла в один из восточно-германских городов, местные социал-демократы, бывшие, да, при Гитлере сидевшие в тюрьме, они от страха объявили, что мы все вступаем в коммунистическую партию Германии. И вдруг наш генерал им говорит: подождите, товарищи, зачем же? Значит, вы прогрессивная партия, не надо, значит, сохраните ячейку, живите, значит, свободной жизнью. Зачем это было нужно Сталину? Вот я берусь утверждать, это немецкие историки более-менее профессионально с этим согласны, он реально хотел сохранить единую Германию. Почему? У него был план сделать из нее нечто вроде тамбура, значит, между советской зоной влияния и Западом. нечто подобным стала потом Финляндия. Финляндия маленькая и она не очень так удачно расположена. Хотя, мы с вами помним, да, Финляндия очень важную роль сыграла в том, чтобы вот какая-то форточка была, да. А вот если была бы Германия, как такая нейтральная, значит, страна, где происходил бы товарообмен, происходили бы какие-то, значит, контакты, и это бы, конечно, советской, если хотите, империи, да, было бы очень выгодно.
То есть, как всегда, падение страны началось с падения веры. В данном случае с падением веры в догматы марксизма-ленинизма.
Совершенно верно. Вот у меня не просто ощущение, я берусь на фактах доказать, что Сталин, скажем, там, 30-го года и Сталин 45-го года – это два абсолютно разных человека. То есть, к 45-му году Сталин на самом деле не верил в коммунизм. Потому что, значит, он был прагматичным человеком, он смотрел на факты. Никакого кризиса перепроизводства не повторилось. Да, вот он был в 30-м году, после этого ничего подобного не было. Коммунисты ортодоксально ничего ожидали. Они ожидали, что вот капитализм, он сам собой через кризисы перепроизводства, через замену человека машиной, через безработицу, при этом возникающую... Он сам себя сожрет, да, и нам нужно только подталкивать этот процесс, активно подталкивать, забрасывать туда агентов, вести пропаганду через радио, через все, что можно. И в итоге вот все перейдет к социализму. Нужно сказать, что вообще вот сама основная мысль Карла Маркса и Фридриха Энгельса о том, что капитализм умрет, потому что, значит, машины будут заменять людей, и в какой-то момент люди окажутся не нужны, она правильная. И мы это сейчас наблюдаем. Другое дело, что это тот случай, когда какие-то люди увидели опасность, которая еще далеко, предложили радикальные методы ее избежания, и в итоге, ну что произошло, ну а государствовали экономику до того, как она исчерпала свой как бы, вот, ресурс еще капиталистического развития. Вот сейчас мы видим, да, вот все по Марксу идет, то есть уже скоро исчезнут водители, потому что зачем вам водители? Вот их уже не надо вызванивать, их присылает к вам сайт. Скоро тот же сайт будет, в принципе, руководить и дорожным движением. Почему нет? Другое дело, что при этом человек оказывается ненужным. И вот Маркс и Энгельс это вовремя заметили, но они предложили радикальные методы решения этой проблемы, которые опережали, собственно говоря, вот свое время. То есть для людей с сознанием начала 20 века это получилось... Вот то, что получилось. Вот. Но возвращаясь все-таки к нашей основной теме, то есть уже Сталин не верил, он не верил в коммунизм к 1945 году, он готовил какой-то интеграционный проект с Западом. Безусловно, его подручные, такие как Берия, да, легко бы в этот проект включились, они были люди совершенно бессовестные, и мы видим даже по некоторым действиям Берии, что он как раз именно эту линию поведения Сталина и собирался продолжать, то есть помните, как только Сталин умер, какие действия Берии, значит, прекращение антисемитской кампании, по сути дела, шаги к признанию Германии, к той же самой единой Германии, не обязательно советской. А в итоге в июне 1953 года восстание в ГДР, которое подавили уже без Берии, да, он уже был как раз в этот момент нейтрализован людьми Хрущева.
Недавно прочитал о том, что немцы помнят и чтят память тех советских солдат, которые не захотели расстреливать восставших рабочих. Восставших рабочих и советских солдат расстреляли другие советские солдаты.
Мы можем уже сейчас немножко отстраненно говорить об этом периоде, он все-таки уже далеко. Но что можно сказать? Сталин вот в коммунизм уже не верил. Хрущев был человеком менее прагматичным, чем Сталин. Он, судя по всему, в какой-то степени был троцкистом. Это показывает и его деятельность против церкви, и то, что он решил поддержать, активно поддержать вот эти антиколониальные движения, на которые Сталин, судя по всему, просто перестал обращать внимание.
После победы у Сталина было 8 лет жизни. Почему за эти 8 лет он не вернул НЭП номер 2?
Ну, мне кажется, что просто очень многие его проекты, он увидел, что они опасны, да, и он некоторые из них приостановил. Было очевидно, что вот проект «Единая нейтральная Германия» как тамбур между Советским Союзом и Западом, он не удался. не удался в силу ряда причин. Ну, прежде всего, из-за враждебности Запада. То есть, Запад очень быстро в 1945 году перешел на антисоветские позиции. А во-вторых, что значит вернуть НЭП? НЭП ругали в книгах, которые учили в школе. Значит, там это «Как закалялась сталь», там НЭПы плохие. И вот вы на 30-м году власти Сталина возвращаете это, что ругают в школе. Да как вы это школьникам объясните, да? Это вот была какая-то такая инерция, которая в конце концов и угробила Советский Союз. И самое главное, это ведь оказалось очень скучно, понимаете? То есть революционная идеология, она, по-моему, тем и проигрывает, идеология консервативной, что она, как правило, очень быстро становится скучной. Да? Люди, которые неофиты, они же очень нетерпимы, они очень агрессивны. И дорвавшись до руководства, они такой догматизм устраивают, что по сравнению с ним предыдущая система кажется верхом свободы. И вот именно это произошло в конце уже Советского Союза. То есть, что бы мне сейчас ни говорили там, про памятник Дзержинскому или еще чего-то, ну, я прекрасно помню анекдоты про этого Дзержинского, которые рассказывали все школьники, вот все, вне зависимости от того, кто родители и так далее. Часто похабные, значит, эти анекдоты и про Ленина, и по Дзержинского. Ну, как после этого восстанавливать памятник, я не знаю, это как бы восстанавливать памятник тому, что давно уже умерло в головах?
Да все очень просто. Расскажешь анекдот, поедешь на Колыму.
В общем-то, я думаю, что даже во времена, когда расскажешь анекдот, поедешь на Колыму, существовали и эти же самые анекдоты. Вот мне папа рассказывал в 50-е годы, значит, вот эту шутку. Чем советский карлик лучше американского? Тем, что советский всегда на голову выше. Ну, я думал, что это папа сам придумал, да. Вот. А сейчас я смотрю, это была речь Сталина, в которой он сказал, что каждый наш советский человек на голову выше самого, значит, богатого, самого образованного западного чинуши. Вот. Ну и вот народ, это же, очевидно, при Сталине придумано, да, потому что Хрущев ничего такого уже не говорил, Брежнев не говорил, а вот это осталось. Чем советский карлик отличается от американского? Тем, что он на голову выше. Ну, что ты с этим сделаешь, да, значит, вот это чувство юмора, чувство абсурда, оно развито в народе, и его убить было невозможно.
На мой взгляд, русский юмор намного интереснее и смешнее того же знаменитого английского, но это чувство развито не в каждом русском человеке. Хорошо, если в половине русских людей оно развито, а половина ведь рыдала после смерти Сталина. Если не большая часть, хорошо, если половина. Я помню кадры документального фильма, где собрали хронику, как плачут люди, мужчины в военной форме, как плачут люди, узнав о смерти великого вождя.
Сразу скажу, что эта беда не только в Советском Союзе была. Вот сейчас недавно напечатали перевод на английский, а что финские газеты писали в день смерти Сталина. Просто, значит, там солнце закатилось, великий политический деятель, прекрасно понимал Финляндию. Ну, при этом война-то, значит, советско-финская закончилась 8 лет назад. 8 лет назад закончилась война, в которой Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией. А до этого, и это у нас признавалось, и на самом деле, если вы посмотрите кино и так далее, признается и теперь, Советский Союз напал на Финляндию в 1939 году. И вот финские газеты этим людям, которые все это помнят, писали, что в 1939 году на нас напал Молотов. А Сталин, вот он все понимал глубже, и жаль, что вот он сейчас ушел, он много сделал хорошего.
Времени остается немного, и мой последний вопрос будет таким. Возможен ли был для России китайский вариант?
Ну, вот Советский Союз с китайским вариантом сохранить, я думаю, было невозможно, потому что Китай все-таки при наличии нескольких небольших, на самом деле, национальных меньшинств, это все-таки страна мононациональная. Мне кажется, что у нас получилось, опять же, «Бог любит Россию» название книги Александра Горянова и Дмитрия Ягодинцева. Вот «Бог любит Россию» у нас получилось неплохо. Знаете, кто мог, мне кажется, провести китайский вариант? Вот Евгений Максимович Примаков, который прижал прессу, на самом деле, когда пришел к власти, был явным выходцем из спецслужб. Вот у меня ощущение, что он, на самом деле он, это даже вспоминают о нем, да, люди, которые его знали, он уже в 75-м году сказал, надо жить как на Западе. Значит, он хотел, чтобы наша номенклатура приватизировала все, все получилось бы вот как сейчас в Китае, да, то есть богато должна жить российская элита. Но при этом он был против любой демократизации. Вот так можно было сделать.
Как вы думаете, это пошло бы на пользу или во вред?
Я думаю, что это пошло бы во вред. Что предлагал Примаков, да, и интересно, вот обратите внимание на эту фигуру, он нравился всем. То есть, его на пост премьер-министра предложил Явлинский, человек, который мы сейчас понимаем, абсолютно прозападных взглядов все время, да. То есть, он устраивал Запад, он устраивал Явлинского, он устраивал Яблоко, правильно? С другой стороны, Примаков, обратите внимание, человек из окружения Горбачева, активный участник этих самых реформ, но все время никогда не допускавший антикоммунистических или тем более, значит, антисоветских высказываний, при этом, значит, за то, чтобы жить как на Западе, да, и в одном из последних интервью, которое мне удалось взять у него по телефону уже в 2014 году, я помню, он огорчался по поводу расхождения между Россией и Западом, он был против того, как Россия начала возражать Западу активно, он считал, что Путин совершает ошибку. Вот, мне кажется, вот за Примаковым стояла вот такой вариант, стояла такая группировка, которая говорила вот то, что вы называете китайский вариант. Значит, ладно, Советский Союз разбираем, расходятся с кусками собственности. В конце концов, мы не можем держать Узбекистан, который растет и растет, значит, из 20 миллионов в советское время, сейчас уже 33 миллиона. Это огромная страна, управлять которой из Москвы смешно. Ладно, это распускаем, сохраняем Россию, ну, может быть, Россия, Украина, Белоруссия, а идеологический такой и авторитарный контроль не отпускаем. Вот китайский вариант. Ну, мне кажется, во-первых, в этом случае очень может быть, что события пошли бы по намного более насильственному варианту, просто потому что люди вместо того, чтобы читать газеты или высказываться в эфире, начали бы драться на улице, да? И вообще, на самом деле, вот эта свобода, которая пришла с Горбачёвым, всё-таки это благо.
Безусловно, потому что человек сотворен Богом по образу и подобию, а Бог абсолютно свободен. Я думаю, здесь еще ведь есть и разница в ментальности. Мне кажется, что китайский вариант не прошел бы в России еще и потому, что мы и китайцы очень разные люди.
Китайцы, нужно им отдать должное, вот им никогда не была свойственна экспансия как государству, да?
И особенное свободолюбие тоже.
Да, то есть китайцы, на счастье других народов, они живут как? Вот, значит, их территория небольшая на самом деле, плюс, если они заселяют другие страны, они там себе столбят, так сказать, небольшие, как правило, участки, и вот на этой маленькой территории они дисциплинированно, выжимая из нее все возможное, живут, соревнуясь с другими экономически, но не покоряя их силы и оружия, и не тоскуя ни о чем, да, вот на маленькой земле своей жить и работать. Русский человек по-другому устроен, он все время стремился к свободе, поэтому он уезжал на Дон сначала, потом, значит, в дикое поле, потом в Сибирь, потом на Дальний Восток. Так мы и стали большой страной. И заставить русского человека вот томиться на маленькой территории и под контролем, не знаю, ну, нечто подобное сейчас происходит в Москве, да, вот это, кстати, интересно, вот вся эта система узнавания лиц и так далее, похожая вдруг на Китай, она связана с тем, что вот здесь, да, вот в Москве и в области русские люди живут очень тесно, да, значит, мы вот собрались на этом клочке земли и на нем живем, цепляемся, вот мы привыкли тут жить, нам тут нужна инфраструктура, нужны театры, церкви, там, все это нам нужно, да, и вдруг оказывается, что мы можем на нем жить только при условии, что есть система распознавания лиц, значит, вот этих чудовищных регистраций, мы вдруг становимся китайцами немножко, вот получается в Москве вдруг такой китайский вариант у нас, да. Вот. Но для России в конце 80-х, начале 90-х он просто не был бы принят. Вот другие были ожидания. Я же помню тогда общество. Людям очень хотелось вот, действительно свободы. Да? Им даже хотелось чего-то запретного. Им хотелось чего-то совсем-совсем циничного, потребительского, но только не свободы.
Сейчас тоже другие ожидания, но нас никто не спросит.
Ну почему? На самом деле я все-таки считаю, что, конечно же, развитие общества определяется движениями общественного мнения. Кто бы мне что ни говорил, любая власть учитывает общественное мнение и в конце концов его выражает. Вот не бывает так, что власть висит совсем в воздухе, да? Вещи, которые сейчас происходят, да? Ну, вот либералы все время кричат: «Ой, вернулся Сталин, вот сейчас нас куда-то посадят». Ну, во-первых, особенно не сажают никуда. Во-вторых, ну, скажем, такой вот запрос на консерватизм в искусстве, в общественной жизни, ну, видно, что он исходит снизу. Ну, просто маятник качнулся, да, после 90-х и 2000-х, когда люди вот хлебнули свободы. Сейчас им хочется, значит, ну, того, что, грубо говоря, предлагает Никита Михалков. Между прочим, вот даже эти деятели нашего искусства, они, обратите внимание, тоже, они тоже чувствовали и выполняли общественные запросы. Да? Станислав Говорухин, очень талантливый режиссер, просто вот чувствовавший запросы публики. Помните, 90-й год, так жить нельзя. Вот полный запрос на свободу. Что у нас, зачем построена Берлинская стена, от чего мы бережем своих людей, да, за стеной сидим. Высмеивание там пионеров-комсомольцев, и вдруг там в начале 2000-х он же говорит: чем вам пионеры-то там не угодили, да? Он, ну, будучи действительно талантливым, большим художником, да, он вот чувствовал эти движения народной души, и поэтому стал успешным. Тот же самый вот какой-нибудь Ворошиловский стрелок, я помню, как на него накинулись газеты либеральные, когда он вышел в 1994 году, потому что говорили: это самосуд, да что вы прославляете, да. А народ полюбил этот фильм, и он до сих пор идет. Почему? Это классическая трагедия мести. Просто ее не надо судить по юридическим законам, а надо судить по законам эстетическим. Людям хочется, чтобы добро вот победило и наказало зло, хотя бы в течение 130 минут фильма.
Вы, конечно, правы, Дмитрий, но народ у нас очень разный. Есть люди, которые с вами согласятся и скажут: хотим поменьше свободы. А половина людей скажет: нет, не хотим никакого контроля.
Ну, это дихотомия, мне кажется, не христианского сознания, да, потому что христианское сознание достигает свободы через борьбу с грехом, да, то есть свобода от греха – это самая ценная свобода, то есть не тот человек свободен, который, лежа на, как писал Анатоль Франц, на жесткой волосинице, да, и отказывая себе в мясе и во всем, на самом деле мечтает о голых женщинах, да. Свободен тот, кто, приходя на бал, вращаясь в обществе, выступая на телевидении, просто не думает об этих вещах, да, а думает о другом. То есть главная свобода, она внутри нас самих. И вот эта дихотомия, все запретить или, наоборот, все разрешить, это дихотомия человека неверующего. И она, к сожалению, да, была свойственна советскому обществу в его последний период и полностью сказалась в событиях 91-го года.
Я думаю, она свойственна почти любому человеческому обществу. Как говорили святые отцы, любая чрезмерность от бесов. Посмотрите, до чего дошла идея равенства между расами в той же просвещенной Америке. То есть, когда белые люди, мы это видели на экране телевизоров или в интернете, целуют ноги афроамериканцам. Идея-то неплохая, перед Богом мы все равны. Но, к сожалению, мы, люди, очень любим все доводить до абсурда.
Ну, это характерно для всех тоталитарных идеологий. Я вижу их три, да, может быть, кто-то подскажет еще какую-то. Но я вот абсолютно четко вижу коммунистическую, нацистскую и ультралиберальную тоталитарную идеологию, которые выросли из нехристианских, или, как они иногда говорят, постхристианских идеологий. Коммунистический тоталитаризм явно вырос из, в общем, неплохих социалистических идей XIX века. Нацизм вырос из европейского национализма XIX века, который был совсем не такой ужасный тогда, да, вот мы просто забываем, тогда сформировались вот Германия, Италия, писатели-романтики, кто это такие были, их называют до сих пор в Европе nationalist, националисты, да, вот, но доведённым до абсурда варианте это был немецкий нацизм. А сейчас мы видим ультралиберализм, то есть доведенные до абсурда идеи борьбы с расовым превосходством, с расовой дискриминацией. Немножко просто они по-другому выглядят, потому что впервые тоталитаризм пришел не из Евразии, как раньше это было, а он пришел из США, где проблема неравенства была не классовая, а была, конечно, и классовая, но прежде всего расовая. Да? В итоге, вот где он родился, оттуда он нынешний тоталитаризм и взял свои абсурды.
Благодарю вас, Дмитрий, за столь интересную беседу. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был наш постоянный автор Дмитрий Бабич. Мы говорили об августовском путче 1991 года. В этом году его 30-летний юбилей. У микрофона был Илья Сергеев. Благодарю всех за внимание.
Всего вам доброго. Спасибо большое. Благослови вас Бог, братья и сестры.